Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, торжество веры православной, веры в вечную жизнь, веры в воскресение мертвых, веры в предстательство угодников Божиих, веры в то, что мы не сами на этой земле, а имеем помощников. А иначе, как объяснить, братья и сестры, что мы сегодня во множестве собрались в храмах Божиих, не только в нашем храме, но везде, где только совершается сегодняшний день богослужения, храмы переполнены народом и празднуют память угодника Божия, который жил 1700 лет назад, в далеком историческом прошлом, но празднуют память его, как и ныне живущего с нами. Мало что празднует и воспоминает его память, идут беседовать с ним, идут к нему с просьбами, идут к нему с молитвами, как с живым беседуя, но не как с живым, а действительно с живым. Потому что жив Пантелеймон Целитель, как жив Господь Бог наш, как жива наша вера. И истинность нашей веры подтверждается сегодня многочисленным стечением народа в храмах Божиих. К пустому колодцу за водой народ не ходит. Когда-то святейший патриарх Кирилл на проповеди сказал такие слова. Когда человек приходит к начальнику просить о чем-либо, а начальник его не принимает. Или если и принимает, не слышит его просьбу. А если и слышит его просьбу, не исполняет просьбу этого человека. Раз человек пришел, второй раз человек пришел, остался неуслышан и с неисполненной просьбой, а на третий раз уже человек и не пойдет. Потому что, как говорил святейший, дураков-то нет, чё ж зря-то ходить. Но если сегодня тысячи, сотни тысяч, миллионы народа пришли в храмы Божии, это говорит о том, что не только просьбы Пантелеймону Целителю совершаются в сегодняшний день, но множество этих просьб исполнено, множество прошений услышано. На многие предстательство откликнулся своей помощью и предстательством молитвенным великий в угодниках Божиих святый великомученик и целитель Пантелеймон. Сегодня профессиональный праздник врачей. Сегодня утешение для тех, кто находится в болезнях, в нищете и в скорби. Потому что Пантелеймон в переводе значит «по всему милостивый», «многомилостивый» в переводе с греческого. И к нему, как к милостивому ходатаю, помощнику и предстателю, не только при его земной жизни люди притекали, но и по кончине его мученической идут к этому целомудренному юноше, который в малой своей жизни, проживший короткое время здесь на земле, воплотил многие добродетели. Мы подчас за всю свою жизнь эти добродетели только теряем. И не столько совершенствуемся, сколько, бывает, деградируем, теряя и чистоту, и невинность, и нравственность. А этот угодник Божий совершенствовался, восходя от силы в силу. Поэтому Господь и забрал его в юных летах к себе, потому что пожил в мале, как говорит Писание, но исполнил лето долго. Старческую жизнь мудрую явил он в своем юношестве. Врачи сегодня празднуют праздник своего покровителя и помощника. И мне вспоминается, братья и сестры, совет старца Паисия, когда у него спрашивают, у какого врача лучше лечиться? И старец Паисий отвечал, у верующего. Потому что у такового врача, у верующего, имеющего страх Божий и послушание закону Божию, у такого врача, кроме профессионального опыта, есть высокое чувство долга и сопереживания человеку, есть высокое чувство ответственности за совершаемое им дело, а самое главное – всесильная помощь Божия, там, где не хватает разума человеческого и знаний человеческих, там Бог своей силою помогает таковому врачу лечить людей. Мы вспоминаем, братья и сестры, житие святого великого мученика и целителя Пантелеимона. Родился в городе Никомедии. Родился в конце 3-го, начале 4-го века. Что это было за время? 300 лет после проповеди Христовой и после насаждения церкви, 300 лет языческий мир боролся с христианством. Сотни тысяч были затравлены зверями, усечены мечом, сосланы на каторги, подвержены мукам и пыткам. Что только не претерпевали люди, исповедующие Христа. И пик этого гонения в начале 4 века достиг своего апогея. Враг, как бы чувствуя торжество и возрастание Церкви Христовой, бесновался, наущая императоров языческих, мучить христиан, чтобы само имя Христово уничтожить во всем мире. Город Никомедия. Страшное время гонений, но мы читаем в житии Пантелеимона Целителя, что отец его Евсторгий был ревностным и богатым язычником. Мать же его, прославленная впоследствии церковью в лике святых, святая праведная Еввула, была и по своим благочестивым предкам христианкою и исповедовала христианское благочестие. Да так исповедовала, что мы знаем, что она в лике святых церковью прославлена. Многие скажут, ну вот жили богато, с достатком, и вот она имела мужа язычника, и как же она исповедовала христианство, и за что же она прославлена? А вспомним время, которое было, это же время страшных гонений. Быть тогда христианином, это значило не сегодня, так завтра быть мучеником. Быть сосланным, замученным, посаженным в тюрьму, в темницу, а то и убитым. Христиан, еще кроме того, язычников как бы специально так заохочивали предавать христиан, потому что если язычники предавали христиан, соседей, живущих рядом, то им разрешалось разграблять их имение. Такой стимул был у языческих императоров для борьбы с христианством. И вот представьте, что было в то время быть христианкой. Незадолго до мученической кончины Пантелеимона Целителя и на время жития его попадает, братья и сестры, сказание 20 тысяч мучеников никомедийских, которые в этом городе, родном для Пантелеимона Целителя, пострадали. Когда император Максимиан, имевший в то время престол в этом городе, приказал в день Рождества Христова закрыть в церквях и сжечь христиан живьем. 20 тысяч было сожжено христиан в одном городе только, нечестивым императором. И в это время мать Пантелеимона Целителя была христианка и не отрекалась от Христа. Она была исповедница. И благочестие ее было таковое, что даже хотя и не крещен был Пантелеимон Целитель, но благочестие его матери было у него в генах. Благочестие его матери, которая в наставлениях, а главное в примере жизни, уже с младенчества воспитывались его великого праведника. Мама умерла у него рано. Он остался еще отроком, когда она скончалась. Отец же, будучи ревностным язычником, везде брал его на жертвоприношение, на поклонение идолам. И он, вместе последуя отцу, также следовал и его нечестию. Юноша был прекрасен ликом, красноречив, смышлен. И отец отдал его в учебу некоему местному врачу, который бы учил его врачебному искусству. Этот врач был знаменит, часто его приглашали во дворец императора, чтобы пользовать и лечить самого императора. И Пантелеймон, как лучший ученик, сравнявшийся искусством своим уже в юных летах с учителем своим, врачом, он часто вместе с ним посещал императорский дворец. И император, видя цепкий разум юноши, красноречие, красоту, благонравие, захотел его иметь в своей свите как придворного врача. И сказал наставнику, врачу Пантелеймона, будущего Пантелеймона-целителя, чтобы он как можно быстрее научил его всей премудрости, желая его взять к себе во дворец. Часто проходя по улице к царскому дворцу, Пантелеймон-целитель, которого на то время звали Пантолеон, что значит «по всему лев», то есть через это имя отец как бы старался сообщить мужество, похваляемое в языческом мире, крепость, твердость, жестокость, назвал его «по всему львом». Ну вот он проходил по улице, на котором стоял убогий, небольшой, незначительный дом, скорее хижина, в котором, скрываясь от преследований, жил священник Ермолай. Несколько человек всего лишь тогда осталось христиан в Никомедии. И вот они тайно в этом доме, собираясь у своего пресвитера Ермолая, тайно совершали богослужение. Наблюдая за юношей, старец-пресвитер по его кроткому взору, по его смиренной поступи, распознал в нем юношу нравственного, чистого душою и телом, и решил его позвать к себе для беседы. Кроткий и смиренный Пантелеймон отрок откликнулся на зов пастыря, пришел к нему в хижину. Кротко, разумно отвечал на вопросы, которые задавал ему священник, и ответил, что он воспитан матерью в христианском благочестии. И хотя он смущается о поклонении идолам, но он подчиняется своему отцу, который его наставляет в этом. Видя добрую землю для сеяния Слова Божия, священник Ермолай рассказал ему о Христе и тронул сердце юноши врача сказаниями о том, что Христос исцелял больных, слепых, прокаженных, врачу их зачастую одним прикосновением, одним словом только. И вскоре отрок Пантелеймон принял крещение. Вскоре он, как врач самостоятельный, начал принимать больных. Множество народа шли к нему, видя его любовь, милосердие, открытость сердечную. Да кроме того, он еще и денег не брал за свое лечение. Больных лечил даром, посещал в темницах заключенных христиан, врачуя их раны и язвы. И по всему он своим милосердием прославился в городе так, что его народ стал звать не Пантелеймоном, а Пантелеймоном, по всему милостивым. Отец, видя преуспевание во врачебном искусстве своего сына, приписывал это хорошему учителю и знаниям. Но однажды Пантелеймон-целитель, который уже неоднократно посевал семена сомнений у своего отца, рассуждая о богах языческих, однажды он взялся врачевать слепого человека, которого лечили все врачи города, и от этого болезни он не лучше стало, а хуже. Он совсем потерял зрение, слеп, хотя источил все свое имение. И вот однажды этот человек пришел к этому юному врачу, Пантелеону, прося его помощи. Отец же говорил, не берись его лечить, даже учитель твой пытался его пользовать. Все врачи города лечили, но не смогли. Но Пантелеон говорил, нет, я вылечу его, отец, а ты увидишь силу Христову, которая способна врачевать помимо человеческого искусства. И призвавши имя Христова, только коснулся слепых очей этого человека, и он тотчас прозрел. Отец, пораженный этим чудом, принял христианство. И впоследствии сам собственноручно разбил всех идолов в своем доме и закопал их в глубоком рве с поношениями и поруганиями. И после этого и отец, и сын стали уже жить единодушно христианской жизнью. Вскоре Евсторгий скончался. Пантелеимон остался наследником богатого имения. Но как он им пользовался? Он отпустил всех слуг и рабов на волю, заплативши щедро им за то, что они помогали его родителям и ему с детства. Три слуги, однако, не отошли от своего господина, а пребывали все время с ним, и они впоследствии написали и житие, и сказание о страданиях своего господина Пантелеимона. Это благодаря им осталась запись подробно и мучений, и событий прижизненных сего угодника Божия. Он щедро раздавал милостыню нищим, помогал страждущим, помогал бедным и убогим, лечил всех безмездно. И причина его мучений, в началом мучений, стала не столько его исповедание Христа, сколько зависть его коллег, врачей городских. Потому что люди смеялись над их неумением вылечить болезни, тогда как этот юноша врачевал и бесплатно, и врачевал всех приходящих, так что все люди выздоравливали, получали исцеление болезней. И люди подчас надсмехались над неумением врачей городских, и те пошли к императору и сказали, что ты имеешь возле себя предателя, ты имеешь эту юношу, который Христа проповедует, который поносит наших языческих богов, а через это уничижает и твое императорское величество. И когда Пантелеимон был призван к императору, ему задан был вопрос о его вере, он твердо исповедовал себя христианином. Ему грозили мучениями, но Пантелеимон-целитель, желая обратить императора как человека тоже ко Христу, предложил: император, пускай принесут самого тяжелого, безнадежного больного, и пускай все врачи города или лечат его, или призывают языческих богов и так его исцеляют. И если он исцелится, то тогда язычество правдиво. Но если я исцелю его именем Христовым, то надо признать, что Христос есть истинный Бог. Принесли парализованного, расслабленного, больного, который лежал уже нечувствен и недвижим, как некое бревно уже. Кричали врачи языческие, кто-то призывал Зевса, кто-то Диану, кто-то Эскулапа, но человек лежал недвижимо, бесчувствен. И тогда Пантелеимон, посмеявшись над их немощью и над их богами, подошел к этому человеку, взял его за руку и сказал: «Именем Христовым встань и ходи». И этот человек как бы очнулся от сна, почувствовал крепость сил, взял свой одр и пошел домой. Но императора это только озлобило. Он подверг юношу страшным пыткам. Его терзали крючьями, опаляли огнем, но свершалось чудо. Руки мучителей вдруг теряли силу, и орудия падали мучений из их рук. Сами факела, которыми обжигали тело юноши, тухли. Когда ввергали его в расплавленное олово, вдруг олово становилось как холодное, как вода. Когда ему с камнем на шее бросили в пучину морскую, то камень, как лист, плавал по поверхности. И тогда император сказал: «Какими волхвованиями ты творишь все это?» «Не волхвованиями, но Христос мой имеет силу не только целить болезни, но и помогать людям во всякой скорби и нужде». Его бросили на съедение зверям, собравши народ в цирке, чтобы те все видели, как будут терзать тело юноши дикие звери. Но свершилось обратное. Звери теснились к этому юноше, лизали стопы его ног, а он гладил их, как котят, львов, тигров, пантер, которые вокруг него теснились, оттесняя один другого, чтобы только рука сего чистого юноши коснулась их. А он гладил этих зверей, радуясь о такой силе Божией. Император был в ненависти, в злобе, а трибуны взревели: «Невинен юноша, велик Бог христианский!» Но озлобление языческое подвигнуло императора на то, что он приказал воинам сечь людей, которые на трибуне прославляли христианского Бога на трибунах цирка. Мало того, даже зверей приказал убить всех и бросить их на съедение птицам и зверям. Но свершилось чудо. Избитые, порубленные звери лежали, выброшены на свалку, но ни звери, ни птицы к ним не приближались. И на протяжении многих дней тела зверей лежали нетленные, потому что благодать Божия действовала даже через них, чтобы заставить народ прославлять Бога и укреплять то малое Христово стадо, которое осталось в Никомедии христиан, которое в страхе и в исповедничестве переживали время гонений. Впоследствии император приказал усечь голову мечом юноши, как прежде он приказал усекнуть и того слепого человека, который получил исцеление, чтобы не было причины и примера для проповеди. Он приказал усечь мечом и священника Ермолая, память которого вчера праздновали, накануне он был убит императором. Приказал он усечь и Пантелеймона, его повели за город, привязали к масличному дереву. Но Пантелеймон, целитель, начал молиться. Молиться о нас с вами. Ударили его мечом по шее, но никакого следа не оказалось, потому что вдруг меч сделался мягким, как воск, потому что не окончил еще мученик своей молитвы. И тогда воины в страхе пали ниц, целовали ноги Пантелеймона целителя, просили прощения: «Раб Божий, помолись за нас Богу, прости наши беззакония, что мы сотворили против Тебя». Но он утешал их, говоря: «Такова воля Божия, чтобы мне сегодня через усечение мечом отойти в вечность. Поэтому исполните приказ. Вы воины, люди подневольные. Исполните приказ вашего царя. Дайте мне встретиться с моим царем Христом, который сегодняшний день меня через усечение мечное призывает». И тогда воины, испросивши прощения, по-братски поцеловавшись с Пантелеймоном-целителем, избрали из своей среды одного, который, со слезами взявший меч, отсек голову великомученику. Из раны истекла кровь с молоком, которую собрали почитатели Пантелеймона-целителя в сосуды. Эти сосуды с кровью и молоком, истекшим из ран Пантелеймона, нетленные, хранились до X века, и об этом пишет в своих синодиках император Василий Македонянин, что они хранились в соборе Святой Софии города Константинополя, и от них, от этих сосудов, получалось множество исцелений. Голова, усеченная Пантелеймона Целителя, по сегодняшний день находится на Святой горе Афон в монастыре, который посвящен его имени. Эту главу Пантелеймона Целителя привозили и к нам, братья и сестры, на Украину, в Киев, в Киево-Печерскую лавру, и многие верующие тогда приезжали, чтобы преклониться этой святыне. Казалось, братья и сестры, столько народа, что даже милиционеры удивлялись, что вы туда идете, что вас туда привлекает. Ведь люди по 10 часов стояли в очереди, чтобы только коснуться этой святыни, главы Пантелеимона Целителя, сего раба Божия, и через это приобщиться к Богу, к Его благодати, к вечности, чтобы через это стяжать молитвы святого великомученика за наши грешные души. И вот я расскажу случай, братья и сестры, который в те моменты произошел в Киево-Печерской лавре. Одна из женщин, работая в бухгалтерии Киево-Печерской лавры, каждый день приходя на работу, и поскольку монахи ее знали, как сотрудника бухгалтерии лаврской, то ее без очереди пропускали к мощам. И каждый день она имела возможность без очереди прийти, приложиться к главе Пантелеимона Целителя. И она утешалась, что сколько раз она уже приложилась. Но вот, настал последний день, когда уже мощи главу Пантелеимона Целителя должны были увозить из Киева. И вот накануне ей снится сон, будто огромная очередь стоит к мощам святого великомученика. И понад очередью идет Пантелеимон Целитель, и каждому одевает золотой венец на голову. А мимо нее прошел и не одел ей венца. И тогда она вслед ему говорит: «Пантелеимон Целитель, а мне забыл венец на голову одеть». А тот обернулся и, улыбнувшись, сказал: «Они ради меня трудятся, а ты ради меня не потрудилась». И тогда она, вставши рано утром, прибежала к Киево-Печерской лавре, стала в конец очереди, отстояла 8 часов и приложилась к голове святого великомученика и целителя Пантелеимона. Для того, чтобы венец от Бога стяжать, для того, чтобы молитвы и заступничество сего угодника иметь, братья и сестры, мы должны тоже приложить и труд, и усердие, и физическое какое-то труд, что стояние в храме и молитвы, но и духовного усердия, то есть искренней молитвы к всему угоднику Божию о своих бессмертных душах. Угодник Божий, братья и сестры, он был и есть и в наши дни скорый помощник, ходатай и заступник. И множество таковых примеров его исцелений. Мы имеем сегодня сосуд с его святыми мощами. Мы имеем икону, которая написана на святой горе Афон. Я сегодня и служить облачился в то облачение, в котором я 2 года назад служил на святой горе Афон в день праздника Пантелеимона Целителя в его монастыре, у святыни его мощей, и участвовал в крестном ходе в монастыре. И, братья и сестры, поистине сегодня, глядя на икону, я как бы переживаю по-новому то состояние души, которое было на праздник. Торжественное всеношное бдение, которое началось в 9 часов вечера, а закончилось в 7 часов утра. Потом перерыв на час, и до 1:30 шла божественная литургия, которая древними распевами, монашескими, афонскими, совершалась стекшимися подвижниками афонскими к мощам угодника Божия. Сей угодник Божий, он был не только целитель телес человеческих, подавал здоровье людям, но он, самое главное, целитель всегда душ был. И был многомилостивый, и имя, дарованное ему народом, Пантелеимон Многомилостивый, подтвердилось в момент его усечения, в момент его казни, когда с неба прогремел голос, что «Ты Пантелеимон!» И слышали слуги Пантелеимона и воины голос Божий, называющий громогласно сего угодника и подтверждая имя по всему милостивый, много милостивый. Но иногда Пантелеимон Целитель, чтобы исцелить душу человека, иногда посылает как врачевство скорбь и болезнь. В 19 веке в Пантелеимоновом монастыре жил один монах. Монах, который страдал страстью ропота. И причина-то для ропота была у него таковая, что он осуждал игумена за то, что много монастырь раздает милостыни. Ведь тогда не только жили в общежительных монастырях монахи, как и сейчас, но жили в пустынях, вертепах, в пещерах, как их называли, сиромахи, то есть монахи, которые очень бедно жили и не имели подчас пропитания. И вот они в праздники, в воскресные дни приходили к монастырям, и им подавали милостыню, и раздавали им съестные припасы. И вот так один монах роптал, что слишком много милостыни раздается этим монахам-сиромахам. И по причине этого он неоднократно уходил из монастыря, и опять возвращался, и опять уходил, и опять возвращался. И вот он решил еще раз уйти с монастыря, а накануне надерзил и нахамил игумену, обвинивший его в растрате монастырских имений, в неправильной раздаче милостыни. И вот когда он так с дерзостью отнесся к игуменю на утро, решился уходить с монастыря, ему приснился сон, будто он выходит из ворот Пантелеймона монастыря и видит навстречу ему идущую толпу безобразных, страшных муринов, воинов, бесов, которые бросились на него с оружием и со злобным рычанием. Он вскочил в ворота Пантелеймона монастыря и затворил их за собою. И как бы переводя дыхание, вернулся и вдруг увидел перед собой стоящим Пантелеймона целителя, который стоял с мечом в руках и сказал: «Монах никудышний, ты до каких пор Бога будешь прогневлять страстью ропота своею? Ты до каких пор будешь дерзить отцу игумену? Ты до каких пор будешь жить в осуждении и в нерадении? Ты до каких пор будешь сеять соблазн среди братьев своими уходами из монастыря и посеванием семян ропота в братстве? Чтобы ты уже никуда не ходил, а сидел на месте, каялся и молился Богу?» И при этом Пантелеймон целитель поднял меч и ударил его, отсекший ему руку и ногу. Сонное видение закончилось. Монах проснулся от боли и почувствовал, что нога и рука его парализованы. Он призвал отца игумена, призвал все братья, со слезами поисповедовал свой ропот и рассказал о том, как Пантелеймон целитель явился ему, отсекший в сонном видении теперь парализованные руку и ногу. И вот, братья и сестры, мы видим, что если врачество души требует физической болезни, то Пантелеймон целитель и в этом является врачеватель души, через физическую болезнь исцеляя душу человека. Да ведь это и не секрет, что ведь мы часто приходим к Богу, когда у нас болезнь или скорбь. Часто ли мы приходим благодарить Бога за счастье в жизни? Нет, не часто. А когда болезни, скорби приключаются, тогда идем в храм, ставим свечи, плачем, просим батюшку о молитве, подаем записки. А где же мы раньше бываем? Что ж мы дожидаемся, когда Бог будет нас врачевать скорбями и болезнями? Почему мы до этого Бога не вспоминаем? Вы знаете, братья и сестры, созваниваясь с одним человеком и беседуя о том бедствии, которое сейчас происходит в нашем Отечестве, этот человек, знаете, сказал один такой момент. Я смущен, говорит, тем, что вот показывают беженцев в полевых лагерях, часто детки в маечках, футболках, а то и просто с голым торсом, юноши, мужчины. И что я обратил? На многих нету крестика. Даже не то, что говоря, уже заповеди Божьи мы не соблюдаем. Для нас тягость крестик носить, хотя мы все крещены. Даже крестик не носим, не сообразовывая свою жизнь с христианским образом жизни. Неужели это трудно? А ведь это малое, оно охраняет нас от многих бед и напастей. и напоминает нам о нашем христианском звании, зачастую предостерегая нас от каких-то сложностей, скорбей и бед. Часто в скорбях мы начинаем призывать Бога. Когда были бомбежки города Славянска, люди наклеивали на окна своих домов иконы Спасителя, Божьей Матери, угодников Божьих. Лицом на улицу наклеивали иконы, как бы щитом ограждая себя от бедствия, от обстрелов, от осколков, от снарядов. Но так ли мы почитали святые иконы во времена благоденствия? Да были дома, в которых даже икон не было. А если и были, то где-нибудь на холодильнике стояли или в сервант засунуты. Было так. Сколько, братья и сестры, мне приходилось, как настоятелю монастыря, выслушивать молодых людей, которые приносили в монастырь и говорили: «Вот моя мать умерла, от нее иконы остались, заберите их». Да неужели они тебе не нужны? Неужели как память о матери, хотя бы тебе недорого, эта святыня? Неужели тебе никогда в жизни не нужно молиться? Однажды, проводя экскурсию в музее, я рассказывал о иконе Божьей Матери всех скорбящих радости. Говорил, что Божья Матерь скоро на помощь и больным, и нищим, и в тюрьме заключенным, и труженикам добрым. И один юноша самоуверенно сказал: «Ну так это же она только для больных-то увечных помощница, а что толку здоровым от нее?» «А здоровым, — говорю, — остается ждать скорбей и болезней, чтобы они не кичились своим здоровьем». А смиренные потом уже призывали Божью Матерь. Вот так часто самоуверенно мы отвергали Бога в жизни. Сколько у нас невенчанных браков, модно, видите ли, стали, гражданский брак. А что есть военные браки? Что это за имя? Гражданский. Блуд он и есть, блуд. Его так и называть надо. Невенчанные, не зарегистрированные, ни Богом не благословленные, да еще и без всякой ответственности за семью. Не зарегистрированные даже государственными органами браки. Детей не причащать не носим. Ни заповеди Божьим не рассказываем. Да что рассказывать, как мы их не знаем. Родителей подчас дома престарелых сдавали. При живых родителях сиротские приюты переполнены были. Что такое милостыня, вы забыли. Что такое посетить больного соседа или родственника в больнице, тоже подчас забывали. Сегодня время, братья и сестры, я уже говорил и повторю, сегодня время экзамена нам, экзамена на наше христианство. Как мы этот экзамен сдадим, будет зависеть будущее нашего Отечества. Некоторые говорят сию минут, хотят сиюминутного какого-то чего-то, спрашивают: «Батюшка, когда все это закончится?» И в этих словах слышится: «Скорей бы все это закончилось, чтобы нам, как прежде, жить беспечно, не думая ни о Боге, ни о своей душе». Один мужичок еще хлеще сказал: «Когда все закончится, уйду в запой и буду 2 недели пить». А в Писании написано: «Пьяницы Царствие Божие не наследуют». Радостно это. И какой он пример своим детям даст этим? Пример христианского благочестия. Если бы он сказал: «Когда все закончится, я милостыню раздам. Я старым людям буду помогать». Как наши вот деды и прадеды, ведь тоже Великая Отечественная война, какое бедствие было. Но как при этом бедствии люди объединились. Ведь храмы были переполнены, хотя там ни отопления не было, выбиты окна, провалены своды, снегом заносило людей в церквях. А битком были переполнены храмы, кто старшее поколение это помнит. Тысячи народа были в церквях. Хату кому-то порушили, всем миром сходили строиться. Последним куском хлеба делились, последней одежкой и обувкой. Друг другу помогали, были как братья и сестры, все объединились. Вот и нам сейчас так надо, братья и сестры, чтобы Господь посмотрел не только на нашу беспечность, не только нашу греховность увидел, не только наше безразличие к духовному человеку, но чтобы он увидел, что мы исцеляться начали и добродетелями стараемся свою жизнь украсить. Дай Боже, братья и сестры, нам каждому сотворить хотя бы одну добродетель. Кто может милостыню подать, подайте милостыню. Кто может в свою хату пустить людей, которые потеряли кровь, пустите. Кто может в больнице чем-то помочь, то ли лекарствами, то ли уходом за больным, помогите. Кто видит старушку безродную, которая в отчаянии находится, не оставьте ее со своим горем один на один. Будьте для ней утешением, опорой и помощью. Скрасьте ее старость, чтобы ваша старость была счастьем для вас. Потому что внуки, дети будут видеть, братья и сестры, стремление ваших добродетелей, и потом этой добродетелью они же вам отплатят. В сегодняшний день, братья и сестры, хочется пожелать каждому из вас мира. Но какого мира прежде пожелать? Мира с Богом. Мира со своей совестью. И когда у нас будет мир с Богом, когда будет мир в душе, когда будет мир с совестью, когда будет мир с нашими ближними, тогда Господь даст неотъемлемый мир нашему Отечеству. Ни вражды, ни злобы, ни ненависти от нас ждет Бог. От нас Бог ждет добродетелей. Чтобы мы, братья и сестры, придя сегодня в храм, глядя на икону целителя Пантелеимона, мы наконец поняли, чему мы должны учиться и как мы должны жить. Ведь мы же носим высокое имя – христианин. Не Христос от нас отрекся. Мы часто, зачастую отреклись от Христа делами своими, жизнью своей. Мы сорвали покров благодатный со своей головы. Мы в беспечности своей попали по грехам своим в руки злых делателей, которые творят с нами всякую злобу, и эти беззакония, что вокруг сейчас нас сеются. Помните, братья и сестры, пример наших благочестивых предков, которые прежде всего старались восстановить мир с Богом. И когда они восстанавливали, даже в самых отчаянных моментах, даже во всяком уже, казалось бы, безвыходном положении, они получали внезапную помощь Божию, силу к преодолению зла. И Господь венчал нас миром и благоденствием. Таковых примеров в истории множество. И дай Боже нам, братья и сестры, осознавши всю ответственность сегодняшнего дня, молиться святому великомученику и целителю Пантелеимону о том, чтобы он исцелил наши души, чтобы помог исцелиться тем, которые сегодня ранены и страдают, чтобы он сегодня был милосерд к людям, потерявшим кровь, лишившимся даже самого элементарного. Но, братья и сестры, не только от Пантелеимона целителя ожидайте всех этих благ, будьте ему соработниками, и чем можете помогать друг другу, тем помогайте, чтобы Господь сегодня, взглянувшись на нашу любовь друг к другу, на наше единство, на наше стремление к нравственности и духовности, был нам помощником, а мы были его чадами. И в том я сегодня прошу молитву святого великомученика и целителя Пантелеимона за свою грешную душу, за все заблудшие души, за всех страдающих, скорбящих и обремененных в наше время. Как он прежде был много милостив, просим его, чтобы он явил свое милосердие в сегодняшний день, во все дни, когда мы его будем призывать на помощь, явил нам и скорбь нашу приложил на радость, и Отечество наше оградил благоденствием. Но дай Боже, чтобы это благоденствие было с исправлением нашого життя із бездумного, із безбожного на життя з Богом, на життя нравственное. Дай Боже нам этого, братья и сестры, поверьте, что самое счастливое состояние для человека – это чистая совесть. Самое счастливое состояние – это жизнь с Богом. Почему наши деды и прадеды говорили, без Бога не до порога, а с Богом хоть за край моря, матери. Помните пример матери Пантелеймона Целителя? Она вымолила душу своего чада, своего отрока. В младенчестве он остался, в отрочестве остался сиротою без ее молитвенного попечения, но она, живя в вечности, молилась за него и вымолила. Молитесь вы за своих детей, за своих внуков, потому что молитва материнская небеса потрясает и со дна моря достает. Молитесь за все наше Отечество, потому что все наши соотечественники чьи-то дети и чьи-то внуки. Молитесь, великое дерзновение материнской молитве даровано. Но пускай эта молитва будет не машинальной, не каким-то таким действием механическим, а кому свечку поставить, а молитва с криком сердечным, с умом, который к Богу обращен всецело. Старайтесь, братья и сестры, по-живому сегодня обращаться к Богу, чтобы иметь живую помощь Его для себя. В сегодняшний день молимся, просим, и при этом, братья и сестры, не теряя веры в помощь Божию, твердо надеемся, что Господь все переменит, лишь бы мы только переменились. Ведь перемена внешнего зависит от перемены нашего внутреннего человека. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Аминь.